Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотрим на карту московских пробок. Напомню, теперь у нас карта сразу из двух источников. Есть карта пробок Яндекса, а есть карта пробок ЦОДД. Сейчас баллы совпадают, и те, и другие полагают, что в Москве пятибалльные пробки. Средняя скорость движения по городу в пределах 32-33 километров в час. Вы можете писать о пробках на смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звонить 7373-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это ФСБ признает систему спутниковой связи OneWeb угрозой национальной безопасности, это может обернуться для России серьезными убытками, первая тема. А вторая тема, которую мы планируем обсудить, это то, что в Госдуме изучают предложение передавать невостребованные гражданами вклады в бюджет России.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, первым делом история из «Коммерсанта». Сегодня газета «Коммерсант» пишет о том, что в России к связи OneWeb возникают вопросы. Входя в этот британский проект, а OneWeb — это британский проект, Роскосмос российский рассчитывал получить первое доступ к технологиям создания малых спутников, а теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Оказывается, в рамках вот этого сотрудничества, по сведениям газеты «Коммерсант», компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель «Союз», и планировалось еще заключение одной сделки как минимум на 5 ракет «Протон», а это оказало бы существенную поддержку центру имени Хруничева. Теперь, как ожидается, до конца года руководство страны будет принимать решение, окончательное решение о судьбе OneWeb в России. 24 октября стало известно о позиции ФСБ относительно этого проекта. Представитель службы тогда заявил об отсутствии гарантий, цитата, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества России. Он добавил, что единственным способом противостоять угрозам, возникающим от развертывания иностранных систем спутниковой связи для обеспечения доступа в интернет, является ограничение их использования на территории Российской Федерации. Цитата по Рейтер, к которой я добавляю срочное сообщение, которое появилось буквально в эту минуту. РИА Новости пишет: глобальная многоспутниковая система Сфера будет полностью развернута к 2026 году. А это, надо сказать, система аналогичная OneWeb. Возможно, это просто конкуренция. Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиационных комплексов и кандидат технических наук. Вадим Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, может быть, это просто конкуренция? Мы разворачиваем свою систему к 2026 году, и участвовать в реализации чужой системы OneWeb нет никакого смысла.
Ну, смотрите, во-первых, наша система – это пока проект. Да, и говоря о сроках реализации в 2026 году, мы говорим о том, что она может быть там через 8 лет. То есть ее фактически еще нет. Это пока то, что проект. Практика показывает, что у нас очень многие проекты так и остаются проектами. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы говорим о системе OneWeb. Это глобальный интернет, который выведет вообще вот международную глобальную телекоммуникацию, в частности, сети интернет, на новый уровень. Вот это сейчас совершенно магистральный путь развития прогресса. И здесь надо понимать четко, что конкуренция, она всегда возможна. Это как, допустим, брать навигационные системы. Но в данном случае говорится об угрозе национальной безопасности, о том, что тут нет гарантии там, против разведок и прочее, прочее. Вот это очень тревожно. Дело в том, что это вообще не задача ФСБ вставать на пути прогресса. В свое время Россия очень отстала, допустим, по внедрению мобильной связи третьего поколения от других стран. Вот, мы начали внедрять третье, когда там в ряде стран уже работала четвертая.
Нет, подождите, подождите, но ФСБ как раз говорит о другом. О том, что нет гарантий, что эта система не носит разведывательного характера и не наносит ущерба интересам личности и общества в России. А это вполне задача ФСБ.
Да, но давайте тогда запретим алфавит и письменность, потому что тоже нет никакой гарантии, что они не используются для нужд там разведки, безопасности и прочее. Дело в том, что ФСБ должна не запрещать какие-то новые вещи. Она должна уметь в них встраивать, используя новые способы, методы и прочее, прочее. Почему это интересует только Россию, понимаете? То есть в данном случае я считаю, что вот ФСБ должно работать, использовать новые методы, встраиваться в них и так далее, но не препятствовать тому, что есть. Потому да, что
давайте
это
попытаемся...
говорит о том, что ФСБ фактически не в состоянии работать в каких-то новых достижениях того же прогресса.
Смотрите, Вадим Павлович,
об изоляции, то есть
секунду.
Это совершенно считаю неприемлемо. Мы говорим о глобальном мире и да, слушаю вас.
Смотрите, возвращаясь к тому, что говорили по Рейтер, цитирую представителя ФСБ, единственная возможность, единственный способ противостоять угрозам, которые возникают от развертывания таких иностранных систем спутниковой связи, можно читать ограничения их использования на территории Российской Федерации. Как технически можно это сделать?
Ну, это можно сделать, допустим, не предоставлением, а радиочастот, радиосвязи. Но дело в том, что если мы говорим о глобальной системе, то всегда будут технические средства ее обхода. Это как, допустим, с блокировкой сайтов, которые обходятся с сетями VPN и так далее. То есть это тоже не решение проблемы. В том-то и дело, что все вот эти потуги, это все равно, что как в советское время мы глушили зарубежные радиостанции. Да, это решали какую-то локальную проблему гораздо более серьезными затратами, чем само вещание. Тем не менее, у нас люди слушали, и это, тем не менее, не предотвратило там распад СССР и прочие явления, которых мы боролись. Это не тот путь, он тупиковый. Нужно встраиваться в это, нужно предлагать какие-то новые, надо
Хорошо.
Участвовать, как это было.
Давайте по-другому, я понял, давайте по-другому тогда посмотрим на эту историю. Есть сообщение об этой новой системе, и Путин об этом уже говорил, которая будет, система «Сфера», которая должна быть полностью развернута к 2026 году, но пока похоже на проект. Говорят, что речь идет о какой-то серьезной сумме, в данном случае о частно-государственном партнерстве. А, нет, это другая система, система «Эфир». Но там 300 миллиардов рублей. Это трата денег. Здесь, насколько я понимаю, мы могли бы заработать на системе OneWeb. Пока, во всяком случае, это сохраняется. Но можно ли участвовать и в том, и в другом?
Конечно. Но дело в том, что, смотрите, вот система, которая OneWeb идет сейчас, она идет первой. И она фактически глобализует не только, кстати, нашу, кстати, интернет и прочее, она глобализует рынок. И потом, когда созреет наша сфера, то в лучшем случае она может, кстати, работать по нашей территории России, по российской территории, на нашего пользователя. Она не будет востребована за рубежом. Это ситуация, как, допустим, система глобального позиционирования GPS. То есть американцы вышли на рынок, они монополизировали полностью. А наш, соответственно, ГЛОНАСС идет следом. И мы вот сейчас фактически, мы приходим на рынок, который совершенно занят. Поэтому ГЛОНАСС в значительной степени используется, опять же, только в России. И, в общем-то, внедряется в том числе и административными способами. То есть сейчас вот кто на этот рынок глобальный интернет выйдет первый, тот его фактически не то что захватит, может даже монополизирует. Вот
да,
мы построим вторую систему, но она будет зарабатывать и вообще функционировать только у нас. Потому что к этому времени весь остальной потребитель зарубежный, по всему, причем глобально, он уже будет сидеть на той системе.
Так вот,
мы
про
сейчас
ту систему.
Можем заработать только на, кстати, пусковых услугах фактически.
Еще раз, про ту систему. Когда «Коммерсант» сегодня пишет, если проект для России будет закрыт, то покрытие территории России вот этой сетью OneWeb все равно хватит станций, которые расположены или будут расположены в Казахстане, Италии, Норвегии и США.
Конечно. Я об этом и говорю, что когда мы глушили голос Америки в советское время, мы все равно его слушали, понимаете? Поэтому вот мы пытаемся против рыночных механизмов бороться, кстати, совершенно административными мерами, причем притаскивая сюда, кстати, там, ФСБ, национальную безопасность и прочее. Это совершенно неправильно. Мы должны врастать в этот рынок.
Хорошо,
мы
если мы не хотим.
Партнерами.
Хорошо, если мы не хотим по каким-то причинам, вот в данном случае официально они звучат так, как система не носит, у нас подтверждений, что система не носит разведывательного характера и может нанести ущерб интересам личности и общества в России. Так вот, а как мы можем противостоять этому? Вот есть станции, которые расположены в Казахстане, Италии, Норвегии и США. Заглушить их сигналы, если говорить понятиями 70-х годов прошлого века.
Это просто несерьезно, понимаете, это не получится. Но я что хочу сказать, что вот если мы становимся партнерами международной системы, то почему мы считаем, что эта система, она работает с точки зрения разведки только против России? Но если мы ее партнер, то давайте мы через эту глобальную международную систему будем разведывательными данными собирать по всему миру. Это же зеркальная ситуация. То есть, если мы партнеры, то мы, соответственно, не то что там себя защищаем, мы имеем доступ ко всей системе, мы можем спокойно этой же системой собирать данные там, по Китаю, там, по Сирии там, и так далее. Понимаете, да? Мы все время становимся, что вот все против нас, значит, нужно как-то огородиться. Ничего подобного, нужно вырастать. Нужно вырастать и получать плюс. Если эта система глобальная, а мы, соответственно, партнеры, то вот давайте используем глобальное для нашей разведки.
Кто нас пустит, тут много наших слушателей пишут, а я попробую сформулировать один вопрос в этой связи. Вот вы говорите сейчас, что наш проект, он существует, но это пока только проект. И будет, вот даже по сегодняшним срочным сообщениям, развернут к 2026 году. Система OneWeb, она в более разработанном состоянии. И поэтому, с вашей точки зрения, что тогда не надо работать над сферой, потому что уже все равно будет поздно.
Ну вот сфера, понимаете, вот опять же мы говорим, если мы говорим GPS и ГЛОНАСС, да,
ну
то
да.
Есть это военная система изначально, и та, и другая глобально позиционирована, но потом она выходит на рынок и имеет некие гражданские приложения. Вот здесь мы говорим о том, что здесь изначально это гражданская система. Если, кстати, OneWeb захватит и монополизирует рынок и перетащит на себя там основное количество пользователей, основной процент, то никто на сферу не пойдет. Вот это просто надо просто понимать. Совершенно. Поэтому главная эта причина как раз против OneWeb, то, что они серьезно ухудшат возможности коммерческих способов наших операторов. Что касательно разведки, вот я вам скажу так, это совершенно несерьезно, потому что вот сейчас я могу со своего компьютера, допустим, зайти в и посмотреть любые американские сайты.
Скажите,
то же самое это будет и ситуация зеркальная, понимаете?
Одно уточнение, а что Китай по этому поводу думает?
Ну, Китай идет по пути ограничения интернета вообще глобального, да, то есть даже независимо, там есть спутники, нет спутников, создание неких шлюзов и создание некого внутреннего интернета. То есть они идут по пути частичной самоизоляции от глобальной системы.
То есть если будет сфера или OneWeb, или этот Starlink, да. Маска, они его все равно будут глушить.
Они не будут глушить, они просто... мы говорим о спутниковой системе. То есть вот сейчас спутников, допустим, нет, вот такой системы не развернута. Китай идет по пути ограничения. Что будет потом, посмотрим. Но я думаю, что китайцы не более дальновидные, да? То есть они все равно попытаются вырастать, понимаете?
Понятно.
Вот, есть вещи, которые... Ну, нельзя тушить пожар с собой. Вот зашел
Понятно.
Туда, да, ну
Спасибо.
И сгорел.
Спасибо, Вадим Лукашевич, эксперт по боевой эффективности авиакомплексов и кандидат технических наук. Китайцы умеют снимать спутники, утверждает великий немой. Нас никто не пустит, Яник Лист пишет. Наша система власти доказывает свою неконкурентоспособность. Что еще? С каким Так, оценки мы не зачитываем в эфире. Доступ всех ко всему – это разрушение страны. Это 346-й пишет. 664-й уверен, что США нам столько раз грозили отключить GPS, столько часто это делали, что мы сделали ГЛОНАСС. Я только не помню, чтобы США грозили нам отключать GPS, а так все правильно. А самодостаточные китайцы, они никуда не вырастают, полагают 346-й. Если это так, то почему же интернет у них все-таки частично доступен? 7373948, телефон прямого эфира. Да, и еще, почему же тогда американский рынок так важен для китайской экономики? Если она самодостаточна, 7373948, телефон прямого эфира. Будущее единого мирового интернета, судя по всему, теперь стоит на повестке дня. Сегодня появились сообщения сначала о том, что у системы британской OneWeb, которая планировала сотрудничать с Россией, могут именно в России возникнуть проблемы, а сейчас появляются сообщения о том, что Россия и сама разрабатывает систему «Сфера». Правда, разработает ее чуть позже, чем сейчас, в 2026 году. Слушаем вас.
Алло, Григорий, да. Ну пусть будет, чем больше, тем лучше. OneWeb там и наша сфера. Чего бояться? Не надо чего
бояться. Ну как чего бояться? Еще раз напоминаю. Бояться ущерба интересам личности и общества
какие
в России.
Там, какие будут?
Бояться разведки.
ФСБ работает, спецслужбы, там кого-то чего-то там, вычисляет, как говорится. Там.
То есть пусть работает в этой системе, ФСБ пусть работает.
Да.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ничего хорошего не получится. Почему? Потому что никто к технологиям нас не запустит. Помните, лет 10 назад, когда было все
Нет,
хорошо...
Неважно, что было 10 лет назад. Ну, не
нет,
допустят
нет,
дальше.
Наш Сбербанк хотел вложить деньги...
Хорошо, в дальше что делаем?
Ничего не дали. Развивать свою. А этих послать лесом, вот и все.
Еще раз, вам только что объяснили, что вы можете развивать свое, но оно не станет мировым.
Понимаете, если мы предоставим ракеты, то они так быстро, другие ракеты не найдут, ни Маска, ничего. И это время, когда они будут искать, мы запустим свое, вот и все.
Еще раз, вам только что объяснили по времени, мы уже точно не успеваем.
Ну, знаешь, точно, не точно, это бабушка на воде сказала. У них сейчас спутник готовых нет. У них тоже только проект разработки, больше ничего.
Хорошо. На самом деле они не быстрее нас. У нас еще есть шанс, к примеру, помешав вот таким образом системе OneWeb, есть шанс успеть на этот передел мирового интернет-пирога. Так говорит наш слушатель. Научный прогресс разрушит господство нашей власти, уверен 235-й. Никто никогда не был самодостаточен на мировом рынке. Индия продавала специи, Америка табак и так далее. Только встраиваться в мировой рынок — это единственный путь. Неужели непонятно, что США все делают для своего превосходства в ущерб другим? Не пущать, а то как бы чего не вышло, это русский инженер. OneWeb создаст на территории России станции и подключится к системе Яровой, полагает Павел Трейдер. Но видите, теперь получается, что не особо-то у нас договоренности выходят. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А не получится так, как это, вот США 10 лет назад должны были отдать интернет мировому сообществу, вот, так и не отдали.
Кто вам сказал, что они, подождите, а что такое так и не отдали?
По договору они должны были отдать мировому сообществу вот это какое, владение интернетом, но так они и остались.
Еще раз, я и говорю, откуда вы взяли эту информацию, что они этого не сделали?
В ООН, вот недавно в ООН собиралась это, и опять предлагали американцам...
Так, хорошо, вы взяли это, в ООН была такая, так, хорошо, дальше.
Хорошо, а вот сейчас вот это, монополистами OneWeb станет, потом будут как со Свифтом, то мы отключим вам, то...
Нет, еще раз, вам вы же, не, что ли, не слышите, о чем вам говорят?
Что именно?
Ну, вам только что сказали, говорят, вот если вы хотите сделать систему мировую, то вы должны либо успеть, либо уже бессмысленно ее делать, потому что тогда она будет не мировой, а вашей, и не более того.
Да кто вам это сказал? То же самое, как американцы обещали, когда интернет у себя ставили, что подождите, мы вам...
Владимир Гамалей, кстати, пишет нам вот параллельно, пока мы с вами разговариваем, все они отдали уже. Спасибо. 7373948. Просили, и все решено. Пионеры всегда совершают ошибки, а вот догоняющие конкуренты ими могут воспользоваться. 692-й говорит, что у нас будет шанс подписаться на запуски спутников и втайне саботировать их. Смит 520-й все придумал. Можно дыры просверлить, и они никуда ничего не запустят, и мы их обгоним. Ну, а у нас, как мы знаем, дырочку уже просверлили. К связям OneWeb с Россией возникли вопросы, об этом сегодня пишет коммерсант. ФСБ говорит, что это угроза, это может стать угрозой национальной безопасности. Другие эксперты говорят, что признание ФСБ может обернуться для России серьезными убытками. Параллельно говорят, что через 8 лет Россия будет разворачивать свою систему глобальной интернета.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня стало известно, что в Государственной Думе изучают предложение передавать в бюджет России так называемые банковские невостребованные вклады. РИА Новости пишет, ссылаясь на высказывание главы Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что есть уже просчитанные и оформленные инициативы на этот счет. В следующем году, говорит, плотно займемся, работа идет, надо совсем поработать. Инициатива будет исходить от депутатов, он, правда, не говорит, кто конкретно работает над этой историей. Значит, данная участь, говорит Аксаков, может ожидать тех держателей ценных бумаг, участников акционерных обществ, которые никак себя не проявляют и не получают дивиденды. По словам депутата, сумма средств на невостребованных вкладах сейчас исчисляется миллиардами рублей. Теперь вот эти миллиарды надо куда-то девать. Ну, во всяком случае, проблема такая, судя по всему, есть, иначе в 2016 году, к примеру, фонд гражданской инициативы Отечества и его руководитель не предлагали бы все эти вклады потратить на благотворительность. Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Григин Ашович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это действительно такая проблема, что несколько миллиардов рублей в России никем не востребованы?
Ну, такая сумма всегда есть на...
невостребованных остатках, но это не означает, что они никогда не будут востребованы. Это означает, что на определенный промежуток времени люди действительно в силу ряда причин не обращаются к своим счетам. Они бездействуют, но либо это связано с наследственными делами, либо это связано просто в силу обстоятельств у людей, что называется, руки не доходят до этих счетов. Но это не означает, что надо их лишать право этим счетом воспользоваться.
Ну вот смотрите, никто ведь и не собирается лишать такого права буквально на следующий день. Говорят, что можно ограничить не нынешними, чуть ли не 75 годами, я могу ошибаться, а теперь сделать 10 лет. Разве этого недостаточно, чтобы разобраться со своими счетами и акциями?
Я не знаю, в какой-то степени может и недостаточно. Дело в том, что любые сроки, установленные на ограниченное владение своим счетом. На 10 лет тоже всякое случается. Человек мог уехать, мог заболеть, человек мог в силу определенных обстоятельств, так скажем, несколько процедур наследственных дел возникнуть, когда из одних рук в другие руки переходят. То есть, понимаете, вопрос там 10 лет или 25, даже вот эти номерные счета в свое время в ряде стран, Австрия, Швейцария, были такие номерные счета, пока система, антиотмывочная система, это ФАТ не поставил вопрос о том, чтобы они все были бы персонализированы и идентифицированы. Там и то срок был, если не ошибаюсь, больше 20 лет. Это номерные счета. И это под достаточно серьезным предлогом ФАТ, системы ФАТ. А мы говорим о счетах индивидуальных, персональных. Если в конце концов нужно решить вопрос о востребованности, но там есть все данные собственников, но тогда надо искать их местонахождение.
Нет,
надо...
ну там вот речь идет о том, что предложение депутатов, как я его понимаю, в том, чтобы если по счету или с этой ценной бумагой не делалось никаких операций в течение 10 лет, и потом в течение года не смогли найти, а кто, собственно, хозяин, тогда вот все это переводить в бюджет.
Во-первых, то, что в течение 10 лет ничего не делалось, это ни о чем не говорит. Это право собственника ничего не делать со своими средствами. Это раз. Это тезис первый. Тезис второй. В течение года не смогли найти. Ну, знаете, если я и не заинтересован искать, я и не буду искать. Зачем я буду искать? Я вот банк или какой-то предполагаемый фонд, зачем я буду искать? Не найду и скажу, что да, я его не нашел. Хотя если все реквизиты есть, то не найти человека в стране, в Интерпол тогда пускай заявят, найдут через Интерпол. Ну, я утрирую, шучу, конечно. Но, понимаете, когда надо найти, то находят. А первый тезис еще важнее. В течение 10 лет вы со своим счетом ничего не совершали. И что? Это лишает вас права собственности?
Ну да, понятно, логично. Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, ему не нравится эта идея, которую изучают в Государственной Думе. Ну, так кажется, во всяком случае. А в Европе даже не смеют твой счет трогать, пишет ТСД 370-569. Но надо же спросить владельца, нужен ему этот остаток. Пусть лучше ищут. А что такое пусть лучше ищут? Может быть, тогда не надо вводить вот подобного рода понятия в законодательство? Право собственности ведь бессрочно, об этом напоминает 346-й. И тот же СД напоминает, что с сотовыми уже что-то подобное сделали. Если 3 месяца ты не пользуешься сим-картой, то тогда включается абонентская плата, и твой вклад уводит в минус. Еще и должен становишься. И правда, на самом деле, ведь если это работает, то ведь что-то подобное можно сделать и со счетами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, остается только удивляться жадности наших депутатов, которые пытаются собрать деньги отовсюду, откуда только можно. Это не их деньги. С какой радости они вообще должны интересоваться, трогаю я свои деньги или не трогаю? С их точки зрения, значит, давайте так, я вот на лето уехал на дачу, да, у меня 2 машины. Одна осталась стоять вот на стоянке. Ах, ты не ездил 2 месяца? Да, ну давай-ка мы тебя изымем и будем сами на ней ездить.
Разумно, кстати. Это а зачем? Это место занимаете, воздух наш дышите, да, и да, все
вы
такое.
Же, вы, же, вы не ездите на машине, да, значит, она мне нужна, давайте мы вас отберем ее
Разумно.
В пользу кого-нибудь, там, администрации района, например.
Понятно. А непонятно, почему тогда в чью-то пользу надо отбирать. Хотя, с другой стороны, речь ведь идет не о чьей-то пользе, а о бюджете всей страны. Значит, всем будет польза от того, чем вы все равно... так или иначе, не пользуетесь. А если собственник в местах лишения свободы задается вопросом, Анна, 276-я, еще один интересный, еще одно интересное замечание было по этому поводу от 118-го. Интересно, если на пенсию отложил и 30 лет средства не использую, получается, что средства могут просто исчезнуть. Ну, если мы правильно понимаем идеи депутатов, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы так увлеклись картой пробок московских. Она действительно красивая, она действительно очень информативная. Теперь мы знаем, что пробки и по данным Яндекса, и по данным ЦОДД в эту минуту пятибальные. Сейчас тяжелое садовое кольцо на западе и третье транспортное кольцо на западе, кстати, оценивают в 7-8 баллов там напряженность движения. Дмитровка, например, в 4-5 баллов всего, а общая загруженность по Москве, напомню, в 5 баллов. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня вторник, 13 ноября. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Жилищники и владельцы квартир в Петербурге спорят о законности самовольного остекления балконов, а саратовский депутат, который похудел на диете прожиточного минимума, предлагает Государственной Думе увеличить теперь потребительскую корзину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Из Петербурга приходят сообщения о том, как местные жилищники пытаются начать сносить балконы. Остекленные балконы, которые, с точки зрения жилищников, даже если они были остеклены много лет назад, остеклены не по правилам. Жилищники таким образом реагируют на заявление исполняющего обязанности местного губернатора Александра Беглова о необходимости навести в первую очередь порядок в сфере ЖКХ. На улице Трефолева, если я правильно ударяю, питерцы, если что, поправят, начали демонтировать балконное остекление сразу нескольких квартир, которые, как пишут, было установлено еще полтора десятка лет назад. В качестве причин называют угрозу безопасности. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член Общественной палаты Российской Федерации. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, насколько законно, в принципе, желание жильца остеклить свой собственный балкон?
Ну, если уж следовать совсем букве закона, то ограждающие конструкции, к числу которых относятся и балкон, балконная плита, это общедомовое имущество. И на самом деле для того, чтобы что-то с ним сделать, нужно решение общего собрания. Плюс еще у нас существует правила благоустройства, установленные органами местного самоуправления, ну, в питерском случае это, видимо, городские правила благоустройства, которые там предполагают в том числе там единые цвета, оформление зданий и так далее. То есть вот если как бы идти правильным путем, то на самом деле все это надо было бы согласовывать, чего люди, как правило, не делали. С другой стороны, у нас есть примеры другие Москвы, ну, я просто договорю, если можно, когда, ну, как бы Москва немножечко закрыла глаза вот на все эти правила и нормы, ну, учитывая, что люди уже сделали какие-то работы, например, касалось кондиционеров, ведь для установки кондиционера тоже нужны там вот эти все согласования, но поскольку устанавливали многие, и теперь уже довольно трудно там бороться с половиной города, Москва сказала, ладно, мы все это согласны. Поэтому, наверное, где-то можно было бы закрыть и закрывали, но если говорить о безопасности, там действительно, если что случится, будет отвечать управляющая компания и власти, там, контрольно-надзорные органы, которые не предприняли необходимых там действий.
Ну вот смотрите, я-то пытаюсь, переходя уже на московскую, так сказать, землю, выяснить, если у тебя остеклен балкон, и ты не получал никаких соответствующих согласований, если у тебя стоит кондиционер, и ты тоже не подключал, не получал никаких согласований, ты можешь ожидать, что в один прекрасный момент придет кто-то и скажет, прямо сейчас мы это ликвидируем.
Ну, вы знаете, скорее вот так, я бы сказала, что если что-то случится, например, какая-то конструкция сорвется с балкона и причинит ущерб какой-нибудь машине или, не дай бог, на голову упадет, и будет выяснено, что там собственник произвел какую-то незаконную перепланировку, в том числе на балконе, то отвечать будет сам этот собственник. Если у него балкон в первозданном виде, предположим, и тут сосулька упала, сделал то же самое, то управлять, отвечать будет управляющая компания. Вот скорее, наверное, вот такой возможный сценарий.
Когда человек приходит, а я опять пытаюсь вернуться к этому питерскому примеру, когда человек приходит к тебе, у тебя остеклен балкон, и говорит, у тебя дом 62-го года, при строительстве дома остекление проектом не было предусмотрено. Сейчас снесем. Что делать?
Ну, вообще, это, скажем так, незаконная перепланировка все-таки, и, возможно, наверное, ее теоретически согласовать как раз в Москве, там, через управы, в Питере, через органы местного самоуправления. Но если, как бы, есть жесткое там требование со ссылкой на угрозу безопасности все это демонтировать, наверное, придется подчиниться, потому что все-таки, ну, как бы там имущество общее, и оно должно было содержаться. Ну, даже не только общее имущество, любые перепланировки, они только по согласованию происходят. А это, как ни крути, все-таки перепланировка.
Еще раз, тут просто уже несколько человек задают этот вопрос. Еще раз, то есть балкон сам по себе – это не моя собственность?
Да, это не ваша собственность, это общедомовое имущество.
Но сам балкон ведь с учетом какого-то коэффициента в метраже квартиры считают.
Ну, вот балконная плита и ограждающие конструкции – это у нас общедомовое имущество.
Даже балконная плита, то есть даже да. пол, на котором ты стоишь, вне зависимости да. от того, да. что у тебя там в документах о собственности. Спасибо. Сейчас Светлана Разворотнева была с нами на прямой связи, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» и член общественной палаты. Интересно, за чей счет демонтаж? 212-й, неужели вам еще непонятно, за чей счет? Если вы что-то сделали неправильно, то и демонтировать это что-то будут за ваш счет. На 7373948, телефон прямого эфира. Игорь пишет, подождите, вся страна застеклена, причем гораздо больше по времени, чем жилищники. Кто-то еще пишет, да я зарегистрировал, да я застеклил балкон, когда еще страны-то этой не было. Вот такой не было, но была другая, а нынешняя страна, она правопреемник той. В которой вы стеклили. От всех инициатив торчат уши жажды заработать деньги. Я не думаю, что это жажда заработать деньги, 235-й, что бы вы там ни писали. Одно время кондиционеры согласовывали, потом согласование отменили. Если согласование не было нужно, никто не может требовать от собственника отменить построенное. Безусловно. Но тогда возникает новый вопрос. А теперь это мешает безопасности. Видите, о чем говорят при остеклении балконов, при проблемах с остеклением балконов в Петербурге. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Лимузин. Мне это видится, как обычно, притянута за уши ситуация. То есть застекляли люди балконы, действительно, когда еще страны-то не было. И безопасности не мешало это. Но вдруг кому-то там сверху показалось, и давайте, ребята, теперь бороться с застеклением балконов. Ну, не знаю, смысла не вижу в этом, кроме как действительно заработать. Плюс...
А как можно заработать на этом? Ну вот сами подумайте. Ну,
если вы сотрудник или, допустим, руководитель управляющей компании, я вас уверяю, что наверняка варианты есть.
Нет, подождите, раз вы говорите, я вас уверяю, наверняка есть, значит, вы-то сами не представляете, вы просто уверены.
Я вам объясню, если вы мне
давайте.
Дадите время, буквально в двух словах. Смотрите, это же все можно подвести под то, что мы сейчас, ребята, вам снесем все ваши застекленные балконы и построим сами новые, соответствующие нашему стандарту.
Это не предусмотрено. В том варианте, который мы обсуждаем?
Ну, тогда не знаю. То есть, это зачем? Это не стоит того, мне кажется, тогда, если...
Нет, еще раз, а порядок не стоит того, чтобы он был. Вот по вашим словам так
получилось. Кто порядок придумал это?
Это дом, еще раз, я вам напоминаю, этот дом построили по проекту. В проекте остекления балкона не было.
Ну, давайте колодцы вырыем, не будем водопровод проводить. Это же тоже когда-то имело место быть.
Что?
Ну, как-то так. Ну,
что?
Давайте на месте стоять. То есть мир-то развивается.
Нет, пожалуйста, балкон. Стройте новый дом, переезжайте в новый дом, и там будет уже спроектирован остекленный балкон. Ну, я так понимаю. Вы
понимаете, что в Москве это невозможно.
Почему же?
Ну, потому что у нас очень много домов старой постройки. А комфорт, так сказать, в этих домах, он остался...
Еще раз, если... Вот смотрите, у нас с вами выбор. Балкон просчитан. Как неостекленный. Следовательно, вероятность того, что он упадет уже остекленный, то есть утяжеленный, намного выше.
Окей, кто это просчитал, что он упадет?
Нет, кто просчитал, что он не остекленный? Проектировщик в 62-м году.
Хорошо, и что, прям вот наш проект, он прям плюс-минус 2-3 килограмма?
Секундочку, еще раз. Ваш проект, если вы собираетесь что-то менять на балконе, он предполагает изменение исходного проекта. Это ваша проблема, а не проблема проектировщика. Это вы должны доказать, что он не упадет.
Ну хорошо, но балконы-то уже застеклены давным-давно.
Что так это ваши проблемы, значит, вы позастеклили их, вот, не просчитав.
У нас все так.
Понятно. А если физическому выживанию пенсионеров мешает правительство, значит, его можно снести, получается, 344-й. А, понимаете, если в каждую тему вставлять физическое выживание пенсионеров, то получится так, как вы формулируете. Если в каждую тему, вне зависимости от того, что обсуждается. Коридоры в девятиэтажках тоже перекрывают дверьми, тоже имущество общего пользования еще не догадались снести. А это неоднократно... Слушайте, история с балконами в Питере, это ведь история не впервые. И в Красноярске что-то подобное было несколько лет назад. Просто это не становится массовым. Но теперь в Питере говорят, ссылаясь на неназванные источники, естественно, что теперь новые правила. И, мол, теперь вот эти разовые истории быстро станут неразовыми. Заработать просто. Снос компании, которая выиграла тендер на демонтажные работы, у которой есть соответствующая лицензия. А вы не можете заставить. Вы можете только, если все не будут за свои деньги сносить, и потом с них по суду будут забирать, тогда будет централизованный снос, и вот тут уже другая история. Идея иногда остекления балконов уродует фасад, пишет 888. Я бы так добавил, по-моему, всегда. Ну, потому что иначе не бывает. Если бы у нас хотя бы обращались в одну и ту же компанию при остеклении балконов одного и того же дома, а не делали кто в лес, кто по дрова, тогда еще как-то, а у нас ведь нет, на едином образце балконов можно, как раз об этом пишет 29-й, немеренные деньги. А почему они немеренные, я вот не очень понимаю. То есть вы хотите сказать, что если будет единый образец балконов, то этот балкон станет в 5 раз дороже? Не верю. Хранение картошки 50 килограммов нормально, это тяжелее остекление, пишет Валентина. Во-первых, не тяжелее остекление. 50, боюсь, что это вы, наверное, просто не брали в руки остекление, а я брал. А во-вторых, думаю, что надо узнать, а что, собственно, можно хранить на балконе? И 50 килограммов это норма или нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Я, конечно, понимаю, что для ЖКХ Питера самая главная проблема – это остекление балкона.
Наверняка.
Да. Но скажите мне, пожалуйста, мне не понравилась идея вашего спикера о том, что балкон – это общедомовая собственность.
Да, это, это необычная деталь. Для меня это новость.
Выходит дело, что на мой балкон может прийти любой собственник жилья в нашем доме и там ночевать, что ли?
Но это не совсем так.
Он меня, правда, не застеклен, но это не важно.
Это не совсем так. Без согласования с вами, вы же тоже собственник, без согласования с вами не может.
Нет, ну почему? Например, кто-то может без согласования со мной поставить что-то, ну, временно, допустим, на 3, на 5, на 6 дней в коридоре, пока не делают ремонт. Никто меня спрашивать не будет, я и возражать не буду. А тут он придет ко мне и будет жить.
Мы в шоке, я понял, спасибо. Фасад, общедомовая собственность, добавляет Сергей, 315-й. Разного цвета балкона, это ведь просто убожество. Ведь дом должен заказывать проект по реконструкции фасада и остекления, и все будет хотя бы одинаково, пишет Ярослав. И об этом сейчас как раз и говорят, что уж если вы делаете, тогда договаривайтесь всем домом на общедомовом собрании. Тут другой вопрос. Если вы сегодня решили перевести это на новое правило, если вы все делаете, договариваетесь на собрании, то почему вы решили, что все, что до этого было сделано, надо снести? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, приветствую, Андрей. Ну, я занимаюсь остеклением и утеплением балконов и ложей, так что задавайте вопросы, я постараюсь на них более-менее квалифицированно ответить.
Ну, вы же слышали, что мы тут обсуждаем.
Да, ну, по поводу того, что... Давайте сразу по поводу того, что сколько вес выдерживает. Да, там 50 килограмм, не 50 килограмм. По-старому СНИПу, значит, балконная консольная плита. Я обращаю внимание, балконная. 200 килограмм на квадратный метр, минус 1,3% износа плиты в год. Это вес.
Ну, то есть, грубо говоря, килограмм 500 должна выдержать.
Ну, полтонны в минимуме, учитывайте запас по старому типу, был с коэффициентом 2,0. Что-то около 800 килограмм выдерживает по-нормальному.
Ну, три взрослых мужика, это уже почти опасно.
Ну, нет. Вот остекление и три взрослых мужика – это почти опасно. Я сейчас не беру в расчет Ленинский проспект, на котором там эти плиты падают с панелями, да, их там брать не надо. Вот, значит, самое основное. Дома до 2003 года постройки, балконы и лоджии под остекление не предназначены. Это до ввода, вот именно дома серии П-44, потому что подписывали их до 2003 года, П-46, П-46М, П-3, П-3М, ну, в большинстве, которые там накиданы у нас в Москве и в области, да, вот эти вот. Вот. Ну и, соответственно, обыкновенные пятиэтажки не предназначены. Именно для этого идет скос консольной плиты, для того, чтобы вода стекала.
Что нам делать?
Ну,
как нам жить?
Ну, по-хорошему, вообще, если изначально, для нормальной установки, для соосной установки оконной конструкции, туда, будь то легкая алюминиевая раздвижная, будь то там пластиковая, там требуется выполнить некий комплекс подготовительных работ, так называемые либо брусовые каркасы, повторюсь, для соосности, либо в некоторых домах разрешается и допустимо делать кладку из пеноблоков толщиной 7,5-10 сантиметров.
Понятно. Вот с этой информацией придется жить еще какое-то время. Будем переваривать и то, что пишет 212-й. Балкон – это ваша собственность, а балконная плита – общедомовая. Такая вот у нас неразбериха.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виктор пишет о пробках на Липецкой улице. Она говорит, перекрыта на выезд на МКАД. ГАИ стоят внутренний МКАД у Варшавки, Профсоюзки и в районе Ленинского. Напомню, сейчас общая загруженность по Москве и по данным Яндекса, и по данным ЦОДД оценивается в 5 баллов. А средняя скорость упала на 10%. Было 3.35, а теперь 30 километров движения по Москве, примерно так. Сегодня все обсуждают депутата из Саратова, который похудел на диете прожиточного минимума. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, который в течение месяца попытался питаться на 3,5 тысячи рублей, присоединяется к нам по телефону прямо сейчас. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, вы попытались в течение месяца питаться на 3,5 тысячи, или вам удалось это сделать в течение месяца?
Ну, пока месяц у меня еще не прошел, пока я обязательства, которые на себя взял, на мой взгляд, и выполняю.
Сколько прошло?
У меня еще неделя осталась.
Три недели.
Сегодня ровно три недели.
Итак, три недели, а вы уже пришли к выводу, что надо увеличивать эту самую потребительскую корзину.
Да, безусловно, по итогам вот этого периода, который у меня прошел, я сделал для себя вполне однозначные выводы, что потребление на такую маленькую сумму, значит, на продукты питания приведет к потреблению либо продуктов крайне низкого качества, либо недоедания. В моем случае это и то, и другое.
Скажите, и все-таки вот по вашим ощущениям, вот эта попытка питаться на 3,5 тысячи рублей, это значит, что вы ели эти три недели?
Ну, вы знаете, я ем на завтрак, как правило, у меня 1,5 яйца, чуть меньше, значит, или, может быть, гречка, где-то иногда с молоком, если его хватает, потому что его пакет литр на неделю, вы сами понимаете, это по рюмке в день, где-то так. Вот, в обед у меня суп, который на курином бульоне из костей, который сварен, а вечером у меня тушеные овощи, ну, что-то типа рагу из мяса, которое остается с курицы. Продукты достаточно неплохие, из них можно приготовить много вкусных и даже, наверное, полезных блюд, но мы должны с вами понимать, что из-за того, что продуктов очень мало, эти блюда, ну, их очень, порции очень маленькие, я вынужден это дозировать, лимитировать, потому что вот по итогам первых недель я пришел к тому, что я съел эти продукты все в субботу, то есть на пятый день, и последние два дня я ел просто макароны без всего, что, вы понимаете, очень тяжело.
Ваш возраст и ваш вес на входе?
33 года, когда я начинал министерскую диету, я против называть ее экспериментом, потому что это, ну, мы должны понять, у нас треть населения страны как минимум живет, и для них это обыденность и норма. Я весил 94 килограмма.
А теперь?
Теперь, я последний раз вешивался почти 88, там чуть-чуть побольше, поэтому 5 с лишним килограмм, если так округлить, почти 6, я похудел по итогам двух недель. Вот. На третьей неделе пока не взвешивал. Дело в том, что я вот ездил в Хакасию поддержать Валентина Коновалова, моего товарища, он победил на выборах в Хакасии. Вот, и, собственно, вот только возвращаюсь в Саратов, собственно, вот в поезде сейчас еду.
Скажите, вот тут пишут, что вы планируете выступить с такой инициативой об увеличении размера потребительской корзины до 10 тысяч. На чем основана именно эта цифра?
Да, вы знаете, на сайте Change.org мной создана петиция против голодных потребительских корзин и нищенских прожиточных минимумов, где мы требуем увеличить эту сумму как раз до 10 тысяч на продуктовую корзину и до 20 тысяч на прожиточный минимум. Я, конечно, считаю, что этими вопросами, просчетами и так далее должны заниматься профессионалы, но все-таки в силу того, что я родился и всю жизнь прожил в России, у меня все-таки тоже есть определенное мнение, пусть даже как потребитель. Я считаю, что 10 тысяч это как минимум сумма, которая необходима для того, чтобы человек жил без ущерба для своего здоровья. Потому что вот на эти 3,5 тысячи, чтобы вы понимали, я не могу позволить себе никакие кисломолочные продукты, в частности. Да?
Спасибо. Творог, спасибо. Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы. Далее «Кардайджест».